говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вот сегодня мы предлагаем вам успокоиться и подумать. Психоз, невроз, давайте мы это оставим в сторонке. Ситуация та же, но обсудим ее с Никитой Петровым. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита историк. Давайте-ка мы об этой ситуации с Украиной, с Россией, с НАТО, с истерикой, с ультиматумами. Мы об этой ситуации поговорим в историческом контексте, в современном контексте, но спокойно. Вы не боитесь, Никита, вообще-то? Вот вы сейчас не боитесь, не трясетесь, что завтра нужно узнать адрес бомбоубежища ближайшего?
Нет.
Почему? Почему вас не завели?
По причине легкомыслия природного.
Всего лишь?
Всего лишь.
Ну, а есть у вас друзья, которые завелись и ищут его бомбоубежище?
Ну, среди моих друзей таких нет, но, возможно, нет, люди действительно нервничают.
Так.
И ситуация выбивает людей из колеи.
Так.
Но знаете, что происходит, собственно говоря, девальвация страха?
Угу.
Когда все это нагнетается до такой степени, что никто уже, собственно говоря, не может это переварить, ну, внутренним своим сознанием, он просто отстраняет от себя эту проблему и говорит, ну, неважно, как будет. Это уже все становится
надоели
обыденностью.
Надоели они мне со своими, да, страхами и
нагнетаниями. Когда-то Исаак Бабель написал замечательную фразу в 37-м году, в 38-м, когда шел массовый террор, он написал фразу «Люди привыкают к арестам, как к погоде». Просто такая, да, сейчас политическая погода,
да,
некоторые полагают. Но то, что касается, вообще говоря, истерики в СМИ и истерики в социальных сетях, она, конечно, ощутима, она наблюдается. Но мне кажется, здесь под воздействием находятся наиболее чувствительные, пассионарные лица и те, кто действительно очень легко индуцируется пропагандой.
Угу. Ну, хорошо, мы к ним с вами не принадлежим, поэтому можем более-менее отстраненно, спокойно говорить об этой истории, как раз начиная с истории. Никита, вы знаете, что как только появились вот эти заявления Владимира Путина, эти ультиматумы о том, что вот если вы не подпишете, если вы не дадите нам гарантии ни вступления Украины в НАТО, ни расширения НАТО, мы вам покажем. Собственно, с этого все началось. Мы вам покажем. А что покажем? Они как-то вот не формулировали, мы посоветуемся с военными, что показать. Но им уже объяснила противоположная сторона, что именно они покажут. Им объяснили, что вы начнете войну. Вот так вот выглядит вся эта история, что Россия сейчас даже вроде как и испугалась такого натиска и говорит, да мы не собираемся начинать войну. Нет, вы начнете войну, говорит им противоположная сторона. Почему, Никита, всю эту историю с самого начала сравнивали с Мюнхеном 1938 года, с переделом Европы 1938 года? Кто здесь был Гитлер, кто здесь Чемберлен? Почему этот образ, эта аналогия возникла с самого начала?
Ну, если мы вообще задумаемся о том, что есть Мюнхен и чем было это соглашение, то мы поймем, что это была попытка умиротворить агрессора. Понятно, что ультиматумы выдвигал Гитлер. Понятно, что дестабилизировал ситуацию в судетской части Чехословакии, безусловно, Гитлер. Понятно, что это была давняя, собственно говоря, идея Гитлера присоединить все то, что содержит немецкое население. И это так называемый немецкий мир. Сегодня, конечно же, мы видим опасные исторические параллели. Когда-то Сталин сказал, исторические параллели рискованы, а данная параллель, когда кого-то сравнивали с Иваном Грозным, бессмысленна. На самом деле, исторические параллели не бессмысленны, по той простой причине, что мы видим, как Россия вступает на такую не только зыбкую, но и опасную политическую почву невыученных исторических уроков. Ведь дело в том, что предъявляя ультиматумы, а публикации двух проектов договоров, один с США, другой с НАТО, это была, я бы сказал, такая, ну, импровизация, экспромт, но крайне неудачный с точки зрения дипломатии. Потому что после этого нет простора для маневра и отступления.
Ну,
после,
да,
этого остается говорить,
ультиматум.
Либо вы это выполняете, либо нет. Более того, после этого МИД всячески нагнетал ситуацию и говорил, вот эти гарантии, мы хотим письменных гарантий, мы требуем ответа немедленно. Вот это немедленно продлилось.
А если
уже
вы нам не дадите то?
Нет, они не говорили то, потому что здесь хитро. Здесь то, что называется подкрепление действием. Концентрация войск, раздувание внутрироссийского милитаристского психоза. Это внутреннее употребление. Для мира мы не хотели, чтобы это выглядело так, мы хотели, чтобы это был только как сигнал. Но вышло-то хуже. Вышло то, что теперь уже весь мир говорит об агрессивных намерениях России, и мы получали результат, который на самом деле не ожидали. Мы думали слегка пошантажируем, предъявим ультиматум. Дальше все, как вот это водится, и как это было в 20 веке или 38 году, скажут, ну да, давайте мы вот это уступим, зато вот после этого у нас будет мир. На самом деле все выучили этот урок, и никто не собирается идти на поводу у этих ультиматумов и у этих требований. Более того, угроза войной, угроза концентрации войск. Это вообще-то типично агрессивная политика, которая, между прочим, будучи поддержана пропагандой, является составом преступления. У нас есть статья в Уголовном кодексе «Угроза
разжигания»,
вернее, как пропаганда и, значит, провоцирование и призывы к агрессивной войне.
Призывы к войне звучат.
Опять же, возвращаясь к Мюнхену, тогда это случилось. То есть тогда Гитлер, который раз за разом выдвигал все более и более решительные ультиматумы и требования, и говорил, вопрос должен быть решен до 1 октября, я его решу до 1 октября 1938 года, если вы не пойдете на уступки, мы, собственно говоря, введем войска. И Запад дрогнул по той простой причине, что никто не готов был воевать. Но если мы посмотрим на вступительную речь на фюрера, когда уже состоялось это мюнхенское совещание, то мы увидим, что если выбросить вместо Германии вставить слово «Россия», а вместо Чехословакии «Украина», то мы имеем всю сегодняшнюю ситуацию. Я хотел бы это процитировать.
Да, пожалуйста,
это стоит
Никита.
Того. Гитлер сказал, что прежде всего хочет дать краткий очерк чешского вопроса, как он представляется в данный момент. Существование Чехословакии в ее настоящем виде угрожает миру в Европе. Немецкое, венгерское, словацкое, польское и карпатско-русские меньшинства, которые против их воли были втиснуты в это государство, выступают против его дальнейшего существования. Он, фюрер, может выступить здесь только от имени немецкого меньшинства. В интересах европейского мира эта проблема должна быть разрешена в кратчайший срок, а именно путем выполнения чешским правительством данных им обещаний о передаче территории Германии. И Германия не может больше смотреть на несчастье и нищету судетских немцев.
Ну,
когда мы это читаем, мы понимаем, что, в принципе, это зеркальное отражение всего сегодняшнего. Только теперь в роли Гитлера Россия. И теперь она шантажирует мир применением силы. И она шантажирует мир применением силы против страны, которая даже не включает в орбиты вот этих ультиматумов и переговоров. Их вообще не спрашивают, что они сами по себе думают. За них хотят решить какой-то вопрос. Так, кстати говоря, было и с Чехословакией. Их поставили только в известность о том, что великие державы пришли к определенному соглашению. Причем Гитлер все время маневрировал. Сначала он говорил о том, что он немедленно должен оккупировать те районы, где немецкое население преобладает, то есть больше 50%, а в остальных...
Которым выданы паспорта граждан Германии.
Очень хорошо. А в остальных будет проводиться плебисцит. Конечно, мы помним, чем все это кончилось. В 1939 году Гитлер просто занял все остальные территории.
Прагу.
Там, где Брно было создано, собственно говоря, такой типа протекторат Богемия, Моравия. Словакия получила какую-то псевдонезависимость. Одним словом, Чехословакия была расчленена. Но об этом не шла в Мюнхене. В Мюнхене наивно полагали,
что и Деловер,
и Чемберлен, при посредничестве, между прочим, Муссолини. Да. Муссолини выступал как миротворец. Он как будто бы поспособствовал тому, чтобы эта конференция состоялась. Они думали, что они вот сейчас это уступили, и все. И после этого, собственно говоря, агрессор умиротворен. Уже на будущий год Гитлер завел разговор о Данциге, и уже у него возникли серьезные претензии к Польше, как будто их не было в планах у Гитлера до этого. Конечно, были, но только это был следующий этап. Поэтому вот этот урок, что сегодня ты уступаешь, и агрессор больше ничего не требует, он уже выучен миром. Я думаю, что вот сейчас никто на шантаж России не поддастся. Я, по крайней мере, очень сильно надеюсь на это.
Никита, вот в тот момент, когда мы с вами разговариваем, миллионы кинозрителей во всех странах смотрят на Netflix'е фильм «Мюнхен на краю войны», на грани войны, на краю пропасти фактически, на грани войны, именно о событиях в Мюнхене. Из этого фильма начисто исключена Россия, тогдашний Советский Союз, начисто. Канва его состоит в том, что том, о чем вы только что сказали, что есть Чемберлен, который считает, что можно кинуть кость агрессору и мир, гарантировать себе мир и подписать с ним какое-то липовое соглашение. И это тоже не то, что отодвинет, это предотвратит войну, думал он. И есть два смелых молодых парня, выпускника Оксфорда, один с британской стороны, один с немецкой стороны, которые пытаются открыть этому Чемберлену глаза и показывают страшные захватнические планы, документы Гитлера, совещания, протоколы, рискуя своей собственной жизнью. Выпускник Оксфорда, живущий в Германии, крадет, ну, получает абсолютно под угрозой расстрела, повешения эти документы с совещаний гитлеровских, где он говорит, что я буду захватывать, я агрессор, я буду захватывать, я хочу больше, чем вот эти судеты. Но на Чемберлена это не производит никакого впечатления. Он этих молодых людей отсылает подальше, соглашение заключается, и в конце фильма идут строчки, очень любопытные. То есть, с одной стороны, этот самый Чемберлен, конечно, тут весь фильм о том, что он ошибся, он исторически ошибся, и были правы эти смелые молодые люди, но эти строчки вдруг неожиданно на последних вот четырех кадрах фильма говорят, что не так уж он и ошибался. Вот я хочу, чтобы вы эти строчки прокомментировали. Вот смотрите, вот четыре кадра таких на черном фоне. Читаю. Мир между Британией и Германией продлился всего год. Не выдержав критики, Невилл Чемберлен подал в отставку. За время, выигранное Мюнхенским соглашением, Британия и ее союзники успели подготовиться к войне, благодаря чему Германия была побеждена. То есть неожиданно совершенно в конце фильма следуют строчки, которые, в общем, переворачивают всю эту картину, которую мы видели на протяжении полутора часов, и говорят о том, что, ну, в общем, где-то правильно. Вот примерно, знаете, как трактуется соглашение 1939 года. В общем, они...
Ну, это, конечно, напоминает, я бы сказал, такие благостные объяснения и секретных протоколов.
Напоминает, пакту, правда же, похоже.
Молотова-Риббентропа, но на самом деле это, конечно, неадекватная и, я бы сказал, неверная попытка каким-то образом оправдать Мюнхен. Это действительно вот соглашение, которое было подписано, оно с точки зрения Чемберлена и Деладье не было липовым. Что важно, что интересно. Они-то верили в то, что вот так оно и будет.
Липовое это было уже между Британией и Германией второе соглашение, между ними, что всегда будет мир. Вот это вот считалось липовым.
Тем не менее, оно тоже, может быть, со стороны Великобритании рассматривалось как вполне себе достойное и годное к выполнению. Вопрос здесь в другом. Вопрос в том, можно ли вообще верить подписям Гитлера. А когда мы сегодня возвращаемся и, отталкиваясь от тех событий, приходим в сегодняшний день, мы вдруг видим, что вот российский МИД, который на полном серьезе говорит, нам нужны письменные гарантии, подписанные соглашения, совершенно не понимает, какая у него, у российского МИДа, полностью дискредитированная и подорванная кредитная история. А что наши подписи под какими-либо гарантиями вообще значат? Кто сейчас поверит в какие-то подписи того же самого министра Лаврова? Ведь были подписи под Будапештской декларацией, когда в 1994 году мы гарантировали территориальную целостность Украины.
Да.
Договор с Украиной 1997 года, 2010 года. Все это было обрушено в одну минуту. И если кто-то скажет, что тут были другие условия, те же самые условия. Здесь то же самое была политическая воля, которая сказала, нет, теперь это не считается. Не возникло другой ситуации в мире. Возникла другая ситуация в соседней стране, которую мы посчитали, мы, Россия, для себя неприемлемой, и поэтому мы можем теперь считать себя свободными от каких-либо обязательств. Но это же абсолютное, я бы сказал, в дипломатическом плане и в правовом плане, это абсолютное проявление политики нигилизма. И потом вспомним еще одну очень хорошую, я бы сказал, историю. 08-08-08. Когда случилась война России против Грузии, ведь был план Медведева-Саркози. Его подписали, мы его должны были выполнять. Вина Запада в том, что он не потребовал выполнения этого плана. А мы этот план в корзину отправили тут же, признав независимость Южной Осетии. Тем самым просто перечеркнули все эти соглашения. И это произошло буквально через несколько недель. 26 августа была признана независимость Южной Осетии. Она больше никем не признана, но факт остается фактом. Теперь там российская оккупация, что называется, уже не ограничена вот тем подписанным нами же планом Медведева-Саркози. Возникает вопрос, кто вообще должен теперь верить в какую-либо подпись России под каким-либо юридическим дипломатическим документом? Никто. Я 5 копеек не дам за такие подписи.
Никита, вот вы поделились с нами замечательной цитатой, я тоже хочу поделиться с вами цитатой. В этом году исполняется 60 лет с момента выхода в свет книжки посла Советского Союза в Британии как раз в 1938-1939 году Ивана Майского. В 1962 году он написал книгу о тех событиях, вот, которые предшествовали началу Великой Отечественной войне, Второй мировой войне. Он написал об этом книгу. И вот смысл, конечно, его трактовки событий Мюнхенских соглашений в том, что не послушали Советский Союз. Советский Союз гарантировал безопасность Чехословакии до этого, но вы исключили нас из этого процесса переговорного. Мы-то могли спасти Чехословакию, но вы не захотели иметь с нами дело. И поэтому все это и произошло. Если бы вы включили нас в состав вот этой всей этой бригады, мы бы как-то добились того, что Чехословакия осталась в неприкосновенности. И вот в 1962 году хочу, чтобы вы послушали и прокомментировали цитату, как он предваряет свою книжку, какими словами он в 1962 году предваряет то, что он написал о событиях 1938-го.
Тогда, как и теперь, международный политический горизонт был обложен тяжелыми грозовыми тучами. Тогда, как и теперь, основной проблемой, стоявшей перед человечеством, являлась проблема быть или не быть в мировой войне. Тогда, как и теперь, лагерь социализма, представленный в те дни лишь Советским Союзом, всеми силами отстаивал дело мира, а лагерь капитализма, охватывавший в те дни все остальные страны и государства, слепо и преступно рвался к войне и в конечном счете привел человечество к страшной катастрофе. Когда сейчас слышишь речи нынешних лидеров капитализма, часто думаешь, то же самое в 30-х годах говорили Чемберлен и Деладье. По-видимому, сыновья ничему не научились из опыта отцов. Значит ли это, однако, что дело опять должно кончиться новой и еще более ужасной мировой войной? Нет, не значит, ибо за минувшие 20 с лишним лет резко изменилось соотношение сил на международной арене. Тогда СССР был единственным на нашей планете социалистическим государством, а теперь имеется целое созвездие таких государств, в их числе столь могучее, как Китайская Народная Республика. Под красным знаменем социализма в наши дни стоит свыше трети всего человечества. Другая треть приходится на нейтралистские страны, которые также являются поборниками мира и противниками войны. В лагере воинствующего капитализма ныне остается лишь около трети человечества. Да и внутри этой трети имеется немало друзей мира. Именно такое соотношение сил на международной арене дает нам основание считать, что Третья мировая война отнюдь не является неизбежной, и что принадлежащей активности и энергии со стороны сил мира она может быть предупреждена.
Ну, вы услышали, что тогда Советский Союз в одиночестве не смог противостоять этим всем акулам, милитаристским акулам. А сейчас, когда у него есть Китай и другая группа товарищей по Варшавскому договору, он тогда уже был в 62-м году, ведь Варшавский договор?
Или Варшавский был,
уже был. Ну вот группа товарищей, вот теперь-то войны уже может и не быть. Вот насколько эти слова, эта цитата современна сейчас?
Благостная и пафосная, но чушь. По одной простой причине. Во-первых, Майский делает вид, что у нас нет серьезных противоречий с Китаем. А уже в 1962 году появлялись закрытые письма, которые потом были
опубликованы. Похоже на сейчас, правда?
Вот абсолютно. Это? От СССР к Китаю, от КПСС к КПК, а Коммунистическая партия Китая, естественно, отвечала. Но их письма мы, конечно, не печатали. Мы печатали только свои письма им. То есть раскол этот уже, собственно, наметился, и он уже углублялся. Это первое. Второе. Нейтралистские страны, которые исключительно стоят за мир, по мнению Майского. Нейтралистские страны вообще-то не прочь повоевать друг с другом за какую-то сопредельную территорию, как оно было и до 62-го года, и после 62-го года. И это вовсе не означало, что этот очаг перерастает в какую-то крупную войну. Но воевать друг с другом страны, народы не разучились и после 45-го года. И мы видим здесь массу тлеющих конфликтов, которые тогда происходили. Ну и, конечно же, замечательная оговорка по Фрейду. И социалистический лагерь, представленный только одним Советским Союзом. Конечно, лагерь. Конечно, никто в этом не сомневается. Это он в перспективе писал. Но на самом деле, я не хочу сказать, что я выскажу какую-то такую, я бы сказал, мысль, почти историческое открытие. Чего хотел Сталин в 1938 году? Он ведь действительно привел армию в мобилизационное состояние, резервистов отослали, в общем, весь, значит, Киевский военный округ, то, что называется, был готов. А чего Сталин хотел? А он хотел, он на самом деле хотел войны в Европе, но чтобы мы выступили на стороне тех стран, которые были против Гитлера. И чтобы война в Европе была долгой, и тогда мы получим какие-то свои куски. Это та самая программа «Минимум Сталина», которую он развил до максимума уже через год, в 1939 году, когда получил карт-бланш от Гитлера занимать сопредельные страны и воевать с Финляндией. Вот в этом отношении у Сталина еще в 1938 году, конечно, такой дальней фантазии не было, что он может заключить подобный пакт с Гитлером. Но дальнейшее развитие событий показало, что, во-первых, Сталин был не очень дальновиден в большой перспективе, но, в принципе, был уже готов к тому, чтобы идти на всевозможные сделки для того, чтобы захватить сопредельные территории. Да, тогда все кончилось Мюнхенским соглашением. А если бы не кончилось? А если бы действительно началась война?
А если бы
война...
его не подписали? Подождите, а вот это сейчас спросят вас миллионы зрителей, которые смотрят сейчас это кино. А если бы случилось так, как просили молодые, смелые оксфордские люди своего вот этого премьера, ну, один своего, другой чужого, премьер-министра. Если бы было так, что не, они кричали, не подписывайте с ним, не подписывайте с ним никаких соглашений. Что было бы?
А было бы то же самое, что произошло через год. Великобритания и Франция в силу обязательств по, в рамках Лиги наций вынуждены были бы объявить Германии войну. Гитлер, безусловно, занял бы ту часть Чехословакии, которую и собирался захватить. Более того, он же интересным образом шантажировал всех до того. Он говорил, что ну вот пока вот мы вот собираемся просто оккупировать те части, где преобладает немецкое население. Но если ведь начнется война, если нас вынудят 1 октября начать войну, мы дойдем, конечно, дальше, потому что это уже будут военно-стратегические требования. И это уже требования военного генералитета. Одним словом, на каком-то смысле все повторяется. И если бы эта война началась, то, безусловно, ну, а если бы, допустим, чехословацкое руководство обратилось бы за помощью к Советскому Союзу, и, соответственно, Советский Союз выступал бы на стороне Чехословакии, и, соответственно, Англии и Франции, то мы видим начало Второй мировой войны на год раньше. Вот я не готов фантазировать, каков был бы исход этой войны, но, тем не менее, это произошло бы.
Вот именно про исход-то и вопрос и стоит. Если бы это произошло раньше, но они были бы более едиными в борьбе с ГИТ сразу, ну, союзнические договоры заключали, так, может быть, и не были бы такими трагичными результаты настолько?
Ну, знаете, в истории, конечно, нет сослагательного.
Нет сослагательного, но мы моделируем, тем не менее, интересно.
Я могу моделировать, могу предсказывать, предугадывать. Я бы сказал так, что, во-первых, у Советского Союза было бы гораздо больше союзников изначально.
Вот я об этом,
но потому что вы же прекрасно понимаете, что, в конце концов, и Польша не была бы в данной ситуации врагом. Несмотря на то, что у Польши были претензии к Тешинскому области, и Гитлер здесь как бы говорил от имени и венгров, и поляков, но было бы вполне понятно, что эта война переросла бы, конечно же, в общую европейскую, и здесь у Советского Союза было бы больше союзников, а вступление в США в войну, которое было бы неизбежно, обязательно, привело бы к тому, что Гитлер был бы разгромлен. Другое дело, что я не могу здесь говорить о сроках, я не могу говорить о ходе войны, я не могу говорить о том, какую позицию в данном вопросе занимала бы Венгрия и Финляндия. Смог бы Гитлер сразу сколотить вот все те, значит, военные силы, которые он потом бросил на Советский Союз. Ведь на Советский Союз он уже обрушился тогда, когда мог использовать и венгерские войска, и итальянские, и даже частично немножко испанские. И финны включились, потому что все уже были обижены Советским Союзом, и все уже являлись то, что называется, часть из них, ну, по крайней мере, Финляндия, была уже жертвой агрессии Советского Союза.
То есть то, о чем вы сейчас говорите, тоже ведь вступает, тоже ведь показывает противоречивость вот этой концовки этого фильма. То, о чем вы говорите, это вступает в прямое с ней противоречие. Потому что когда они говорят, что это соглашение дало возможность подготовиться нам, но вы сейчас говорите, что это соглашение дало возможность подготовиться ему тоже и укрепить силы.
Но соглашение дало возможность Гитлеру захватить столько всего.
Да.
При, кстати, участии Советского Союза, то, что наш МИД будет всегда отрицать и говорить, мы никакого отношения к началу Второй мировой войны не имеем. Это абсурд. Конечно, имеем. Потому что именно спусковой крючок уже непосредственно начала той войны, которая началась в 1 сентября 1939 года, это, конечно, секретные протоколы, где делились сферы интересов. Вот эти сферы интересов, они и есть, собственно говоря, агрессивные, воплощение агрессивных планов и дележки мира. Но после этого, как вы понимаете, Сталин думал, что война будет долго длиться на Западном театре военных действий, и страшно был обескуражен, и я бы даже сказал деморализован, когда увидел, как быстро Гитлер разбил Францию. Но в 1938 году ничего подобного не произошло. Это не значит, что война не была бы сначала странной, потому что действительно двинуть войска – это одна история. Но Гитлер же потерял вообще какие бы то ни было ограничительные, я бы сказал, и сдерживающие барьеры, когда просто-напросто вторгся, для того, чтобы захватить Францию, просто вторгся и в страны Бенилюкса. Заодно уж. А там и Норвегия, и Дания до этого были. Одним словом, ну, сами посудите. Он уже понял, что ему можно все. И это можно все, сигнал для этого можно все, ему дали сначала в Мюнхене, а потом это подтвердил Сталин в 1939-м.
Никита, вы знаете, вот в связи с этой это аналогия, которая звучит в связи с последними событиями, она вспоминает, в ней звучит Мюнхен вот этого года 38-го. Но меньше почему-то звучит Мюнхен 2007 года, всего лишь 15 лет назад. Случилась знаменитая мюнхенская речь Владимира Путина, которая многими воспринимается ровно как начало той политики, которую мы сегодня уже в полном расцвете. Видим, давайте все-таки напомним, о чем шла тогда речь нашей аудитории, посмотрев наш сюжет.
Почти 15 лет назад, 10 февраля 2007 года, на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин произнес речь, которая шокировала западных политиков и подняла тему возобновления холодной войны. В первую очередь Путин рассказал о своем видении геополитической модели мира. Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна, сказал президент России. Он добавил, что вся система одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязываются другим государствам. Спустя полтора года Россия перешагнула национальные границы Грузии, сделав заявку на многополярный мир, а также признала независимость Абхазии и Южной Осетии, дав повод говорить об оккупации. Однако в 2007 году в Мюнхене Путин заявлял, что единственным механизмом принятия решения по использованию военной силы как последнего довода может быть только устав ООН. Говоря о взаимных обязательствах, президент России обратил внимание на договор об обычных вооруженных силах в Европе. НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на эти действия. Именно тогда Путин впервые поставил вопрос о расширении НАТО на восток и обвинил Альянс в нарушении обещаний, данных Советскому Союзу.
И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО, господина Вернера, в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал, «Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности». Где эти гарантии?
Не дождавшись гарантии, Россия решила вернуть влияние хотя бы на территории СНГ. Так, после оранжевой революции и неудачного президентского срока Виктора Ющенко, Путин сделал ставку на Виктора Януковича, выигравшего в 2010 году президентские выборы в Украине. Новоизбранный глава Украины обещал, что его страна не будет вступать ни в какой военный блок, то есть в НАТО. Политический кризис в Украине и Евромайдан положили конец президентству Януковича и его обещаниям. Путин увидел в этом угрозу нейтралитету соседней страны, а также своему влиянию. Новые лидеры Украины заговорили о вступлении страны в НАТО. Россия оккупировала Крым в страхе потерять военную базу на полуострове. Так началась открытая конфронтация РФ и Североатлантического альянса.
Но это тоже очень свежо звучит про гарантии безопасности НАТО. 15 лет назад это прозвучало вот с этой трибуны, гарантии безопасности НАТО, которые, гарантии безопасности, которые НАТО нам должны дать, и вдруг через... Но без ультиматумов вроде бы, а то. Вот без этого, а нет, то мы...
Теперь мы хотим письменных гарантий.
А теперь хотим письменных, да. То есть за 15 лет изменились условия.
Причем, кстати говоря, что следует из этого заявления? Он толкует его совершенно расширительно. Путин процитировал то, что было сказано относительно только территории ФРГ. Потому что речь ведь шла о том, будут ли войска НАТО на территории ГДР и так далее, и так далее. В 90-м году еще не произошло объединение двух этих стран. А только шел этот процесс. Еще существовало ГДР. Это первое. Второе. Существовал Варшавский блок. И теоретически даже говорить о том, что страны, которые входят в Варшавский блок, не окажутся в НАТО, было невозможно без участия этих стран. Да и вопрос такой был бы неуместным. Как же так? Речь идет о том, что есть советский оборонительный блок. Есть западный оборонительный блок. И в конце концов они оба существуют. Вот когда распался Варшавский блок, тогда возникла другая ситуация. А могут ли страны сами выбирать свою судьбу? Когда мы сегодня говорим об Украине и Грузии, мы спрашиваем, а могут ли они сами выбрать, куда им вступать?
С кем?
Конечно, да.
С кем?
Почему это должно решаться без их участия? Вот это мне интересно. Вот эта логика абсолютно...
А вот тоже Мюнхен, опять 38-й,
да, без Чехословакии. И поэтому первая адресация российских, собственно говоря, ультиматумов, она идет в США. Вторая уже непосредственно в НАТО. Ну, вопрос. А может быть, мы их спросим? Тех, кого мы не хотим пускать в НАТО? Куда они хотят? А от чего от России, как от зачумленной, все побежали в НАТО? Мы же не задаемся такого вопроса. Ведь российская политика, начиная уже с середины 90-х, была довольно опасна для соседей. Я сейчас говорю не только о агитации и пропаганде, а я говорю и о военных шагах. Ведь здесь, в Мюнхене, Путин подводит итог некой проблеме, которую он не захотел решать, но которую мы обязаны были решить. Это Приднестровье и войска там. Мы должны были их вывести еще в 2003 году. А он не захотел этого делать. И поэтому договор ДАВСЕ, рамочные соглашения о флангах, все это было торпедировано. А речь Путина в Мюнхене позволила ему начать выстраивать вот ту самую долгожданную конфронтационную линию с Западом, которая позволяет ему оставаться у власти, как он полагает, неограниченное долгое время, потому что коней на переправе не меняют, потому что вокруг нас одни враги. Вот сначала нужно было выстроить эту систему, чтобы вокруг нас одни враги. Потому что такого же не было раньше. А, значит, как говорится, не было раньше, а вот опять. А в 2007 году эта риторика как раз просто уже была сказана в открытую. Если до этого мы видим всевозможные тайные шаги России, ну, например, как-то поощрять и подначивать Саддама Хусейна, иметь всевозможные, я бы сказал, закулисные шашни с Каддафи, поддерживать Милошевича в его, собственно говоря, преступной политике. Вспомните разворот Примакова над океаном. Он что, не знал, что начнутся бомбежки? Знал. Он думал, что можно еще каким-то образом этого московского, собственно говоря, хотя и вышедшего за пределы дозволенного ставленника, каким-то образом спасать. И уже тогда шли разговоры о том, у нас внутри страны, что вот за что бомбят Сербию? А потому что они православные. То есть вот эта вот риторика, я бы сказал, практически нацистского свойства, особый русский мир, все это начинает тогда вариться в таком котле, когда мы обвиняем страны, например, Балтии в том, что они все нацисты. Это же смешно. Этому никто не верит в мире. Но мы по-прежнему, вот даже сегодня, усилиями кремлевских историков пытаемся всех уверить, что там и в Украине, и в странах Балтии, там все либо сочувствующие нацистам, либо нацисты. Но на это тратятся деньги, на это тратятся усилия. Вот как недавние публикации о том, что там кто-то, у кого-то родственник оказался среди военных преступников. Это смешно, это какая-то история с желтизной. Ну да, найдем родственников у кого угодно. Но что это доказывает с точки зрения вот сегодняшнего состояния дел в той или иной стране, которая с нами граничит и которая сопредельна нам? Ничего.
Никита,
это просто смех какой-то.
Да, Никита, а если, вот, кстати, смеяться как-то вот не к месту, но тем не менее в порядке шутки такой, может быть, черной. Представьте ситуацию, что просыпается президент Украины под влиянием какой-нибудь болезни и говорит: а я хочу сегодня подписать договор с ОДКБ. Вот я хочу вступить в члены ОДКБ. Вот что произойдет после этого? Страны НАТО напишут ультиматум, что если Россия примет Украину в ОДКБ, то мы вам покажем?
Это только, во-первых, это только у нас. Или, может быть, в Китае. Или, может быть, еще в некоторых странах. Не будем пересчитывать. Их по пальцам можно пересчитать. Президент может с утра сказать: а я сделаю вот так-то, и так будет. В Украине он немедленно будет подвергнут импичменту, потому что это идет вразрез с общественными пожеланиями. Да. Есть демократические процедуры. Такие вещи должны решаться в Раде, в других странах, в парламентах. Не может президент по велению ноги или шевелению мизинца сделать то или иное. Это первое. И второе. Безусловно, значит, никто не будет выдвигать ультиматумов и говорить: ни шагу ОДКБ в нашу сторону. Это абсурд, потому что никто не выдвигает ультиматум в таких случаях без участия той страны, о которой идет речь. Да, я понимаю, могут быть включены нормальные легальные механизмы дипломатических переговоров, посулов. В конце концов, знаете, не можешь уговорить — перекупи. То есть в дипломатии это ведь не действие с позиции силы. А у нас, между прочим, вот в этом отношении, у всех такое упрощенное представление, что, ну, если главный что-то сказал, ну, оно так и будет, и так и должно быть. Ну, это же, простите меня, это же...
То есть в этом смысле Владимир Путин уникален. Это уникальная ситуация, когда он требует от некой страны, от некого альянса, не принимать того или иного, ту или другую страну в альянс, в который он сам не имеет никакого вообще-то отношения, никакого России. То есть он уникален.
Такого требования... Ну, нельзя же диктовать людям, с кем им дружить, а с кем нет. Это напоминает мне просто-напросто даже дурные человеческие отношения. Я понимаю, что нельзя то, что принято в обиходе, человеческое, что правильно, что неправильно, переносить на внешнюю политику, но на самом-то деле можно и нужно. По той простой причине: заходите вы дружить с человеком, который за тебя, не спрашивая тебя, решает, где тебе быть. Наверное, вы предпочтете держаться от него подальше.
Ну, это Россия давно вывела за скобки народ Украины, который 72%, который проголосовал за президента, который откровенно прозападный и проамериканский, и откровенно не хочет иметь дело с Российской Федерацией, а хочет иметь дело с западными партнерами. Она это мнение игнорирует совершенно.
Вообще-то Россия давно за скобки вывела свой собственный народ. Хотя я и есть Россия, потому что я есть народ России. Но она вывела за скобки, нас никто не спрашивает.
Ну, знаете,
когда у нас в последний раз были какие-либо референдумы?
Мы спрашиваем, мы сейчас... Нет, вот знаете, что вот мы...
По Конституции,
например, ходим...
очень смешно.
Мы ходим по улицам и проводим референдумы. И оказывается, что народ, не весь народ, вот думает так, как вы, я,
ну,
они,
конечно, а
люди...
я не претендую на то, чтобы являть собой или выражать мнение большинства народа.
Давайте послушаем, это я так подвожу плавно нас к опросу сегодняшнему, когда мы спрашивали: Путин миротворец или ястреб?
Владимир Путин ястреб или миротворец?
Ну, он скорее миротворец, да. Но война никому не нужна.
Миротворец, конечно. С войной не связано точно. У него лицо такое доброе. Не ястреб. Миротворец однозначно.
Воздержусь от ответа.
На самом деле, если бы не он, мне кажется, уже давно это все произошло, и американцы просто порвали бы весь мир, как они, в принципе, и делают. Но только вот у них иногда не получается благодаря нашему президенту, в принципе. Да, он скорее миротворец, потому что, ну, судя в общем, что происходит, добро на его стороне, скажем так. Хотя... За ним тоже много грешков, которые, в принципе, мог бы поправить.
Я думаю, скорее миротворец. Был бы ястреб, уже давно начали бы.
Наверное, все-таки миротворец. Не знаю, мне кажется, война, в принципе, не должна быть приоритетом никакой страны. И это просто было бы логично не воевать ни с кем. И как-то потому, что война ни одну, ни вторую, ни третью сторону не приведет ни к чему хорошему.
Данная ситуация с Украиной, вы имеете в виду? Миротворцем именно в данной ситуации сложно назвать лично мне. Поэтому считаю, что позиция президента пока еще нейтральная. Как только она изменится, мы первые узнаем, я думаю.
Да, первые узнают украинцы, видимо.
Путем повестки в военкомат.
Да, путем
данный
это...
молодой человек может
вам
узнать
сообщат...
об этом значит,
сообщит почтальон.
Ну, я могу одно сказать. В принципе, это очень мне напоминает мысли и настроения советского народа. То, что мы когда-то очень хорошо переживали. Если мы вспомним историю, как Советский Союз в 1976 году сначала разместил ракеты средней и меньшей дальности, которые могли достигать европейские столицы в течение 5-7 минут подлетного времени. И делал вид, что все в порядке, так и должно быть. И когда НАТО в 1979 году приняло решение о довооружении, ну, потому что надо же вот этому чему что-то противопоставить, вооружаться они могли, конечно, только американскими ракетами, тут же бешеная активность развернулась со стороны Москвы, борьба за мир, мы миролюбивые. Что думал наш народ? Он вообще не знал ничего про 800, про 8 сотен этих ракет. Ему ничего этого не объясняли. Он думал, что мы и есть миротворцы, мы за мир. А американцы, вот они хотят разместить какие-то ракеты. Никто не объяснял нашему народу, и пропаганда не объясняла, что это на самом деле ответные меры. А Громыко немецкому канцлеру посылал такие интересные пассы через посредников сообщить, что канцлер не должен беспокоиться, что мы не будем против него использовать то преимущество, которого у нас нет. И это вот типичный дипломатический Андрей Андреевич Громыко. Преимущество было, Громыко это знал. И ведь в итоге чем закончилось? Закончилось тем, что американцы стали размещать ракеты, и мир был поставлен на грань войны, но ведь не американским размещением ракет, а тем, что Советский Союз не был сговорчив, он был против нулевого варианта. Громыко говорил, что такое нулевой вариант? Мы должны убрать свои ракеты, они не будут размещать свои. Это что же мы на что меняем-то? Мы убираем, а они ничего. Но с точки зрения вот той еще громыковской дипломатии, это был какой-то абсурд. А ведь пришлось на это пойти, если мы хотели сохранить мир. Советский Союз в ответ на размещение американских ракет «Першинг» стал говорить о том, что «а мы еще ближе наши подвинем ракеты». И разместили их в Чехословакии и в ГДР. Но это, конечно, мало меняло стратегическую картину, и тем более даже мало влияло на подлетное время, но это поставило мир по-настоящему на грань войны. Несговорчивость Москвы была причиной этой войны. А если бы мы пошли спрашивать население, нам все бы сказали, мы за мир, у нас антивоенное движение. Я хотел бы знать, где у нас сегодня антивоенное движение. Что, наши граждане готовы платить кровью и телом своих сыновей вот за эту войну?
Нет, не готовы.
Не готовы.
Не хотят,
а они как относятся к тому, что сконцентрированы войска на границе Украины, и Россия выдвигает ультиматумы о том, что она применит военную силу? Они как к этому относятся? Они про это предпочитают не думать. И тогда ситуация такая же. Либо часть людей просто боится правдиво отвечать.
Нет, Россия говорит, что мы вынуждены будем военным образом
почему вынуждены?
Ответить.
Нас никто не вынуждает. Кому мы ответим? На нас никто не нападает
НАТО...
и не собирается.
Нет, подождите. Раз НАТО у ворот, значит, оно нападает. Значит, мы вынуждены отметить.
Простите, НАТО с 2004 года у ворот.
Ну, это вот, да.
В странах Балтии.
Почему-то
в Литве,
украинские ворота
Латвии,
оказались
Эстонии,
самыми ближайшими.
Это страны НАТО. Да. Польша – страна НАТО. Эти все страны с нами граничат. Даже Польша в районе
Никита, вы Калининграда. Вот вы сейчас перешли к теме. Тут есть довольно сложный...
А Румыния разве с нами не граничит?
Граничит. Смотрите, вот вы только что сказали, что почему люди не возмущаются тем, что он может напасть, да, Владимир Путин? Но вот потому что здесь есть такой предположительный момент. Они точно, я все время говорю, что даже Байден не знает, нападет или нет. Говорит, ну в какой ноге встанет, так и будет. Потому что никто не знает. Вы не можете пойти на демонстрацию. Вот одно дело, когда аннексия Крыма, да, вот выходят люди на демонстрацию, говорят, что мы против этого. Свершившийся факт. Тут непонятно совершенно, как реагировать. Я хочу сказать, что происходит довольно непростая штука по части эмоций и реакций. В чем она непростая? Что, например, украинской стороне вот это вот раздувание ужаса, что завтра война, невыгодно. Экономически невыгодно. Морально невыгодно. Украинская сторона не хочет своих людей держать в состоянии страха. Зеленский обращается с призывами не покупать гречку. Правда, он тут же об этом забывает и на следующий день рассказывает, что Россия может Харьков захватить. Но это уже его проблема, видимо, памяти. Не надо было ему вот так вот забывать. Но он просит. Украинский МИД просит не паниковать и говорит, что опасность не больше, чем была месяц назад. В украинских ток-шоу политики начинают упрекать за это и Зеленского, и МИД, и говорить, что ваша позиция противоречит американской, которая все-таки призывает нас быть бдительными и все-таки вывозит своих, в частности, семьи дипломатов, потому что опасно находиться на территории Украины. Но, тем не менее, позиция украинской стороны умиротворяющая. Но я вам больше сейчас скажу для вашего комментария. Позиция российских демократов, либералов, точно такая же, она совпадает с позицией украинской стороны. Она, как не обвиняют пятую колонну, вот кричат, что вот сейчас начнется война, и пятая колонна внутри. Нет, все не так. Если считать пятой колонной либералов, то все они, яркие их представители, говорят о том, что мы не уверены, что Путин нападет. Мы так не считаем. В ток-шоу Евгения Киселева в украинском выступают два политика, которых можно назвать все-таки российскими. Это оба в изгнании, Дмитрий Гудков и Альфред Кох. Они хором говорят, что мы не уверены, что Путин нападет. По-моему, Андрей Пиантковский, вот точно совершенно Илларионов ходит и говорит по украинским шоу, что нет, Путин не нападет. То есть вот есть такая целый блок либералов, который говорит, что мы ни за что не поверим, что Путин первым вот пойдет и сделает это. Это как вы объясняете?
Ну, очень просто. Дело в том, что мы действительно в какой-то момент начинаем думать, что здравый смысл не позволит сделать именно это. И мы надеемся на этот здравый смысл. Любой здравомыслящий человек, опять же, не хотел бы такого развития событий. Но я ведь о другом. Я о том, что балансирование на грани страха и созданная искусственно атмосфера военного психоза, она уже есть. Акт словесный, акт агрессии, то, что называется, в потенциале. Вот против этого надо протестовать, а не потому, что мы знаем точно, что завтра они начнут войну. Да, конечно, никто не объявлял и не говорил, что вот тогда-то начнут. Но сегодня, кстати говоря, Россия теряет гораздо больше на этой ситуации, чем думала, что она приобретет. Я почему и думаю, что...
Поэтому она немножко напугана, и она не ожидала,
действительно. Я думаю, почему, собственно говоря, значит, мы об этом говорим. Потому что Россия рассчитывала на то, что вот будет достигнут кратковременный эффект, мы подпишем нужные бумаги или, по крайней мере, о чем-то договоримся, и все замечательно.
А зачем? А зачем это?
Этого не случилось. И теперь Россия, собственно говоря, показывает, что ее внешняя политика – это политика экспромта и политика абсолютно непродуманная. Это вот какое шарахание из стороны в сторону. Такие политические зигзаги. Что теперь делать, если наши предложения, ультимативные, причем, заметим, что вдвойне неприемлемо, будут приняты.
Да.
Что делать? Тогда воевать? Но ведь ситуацию-то довели до такой ситуации, что теперь Россия уже начинает отбиваться от обвинений Запада и западной пропаганды, и западного общественного мнения в том, что мы готовим войну. То есть это уже стал факт, я бы сказал, общей внешней политики. И я об этом уже говорил, я относительно...
Круг замкнулся. Нет, сначала говорил, мы угрожаем, что мы подготовим войну, потом тебе говорят, что ты готовишь войну, а я пугаюсь и говорю, ой, ешкин кот, я не готов.
И наши благоразумные граждане тоже, и украинцы тоже хотели бы видеть, что это всего лишь навсего был некий блеф. Но ведь блеф доходит до такой степени, что уже дальше отступить нельзя. Ведь так часто и начинаются войны. Я ведь не случайно говорил про Черноморский регион, где через море с нами граничит Румыния, Болгария. Там у нас ведь тоже союзников нету. И что же получается? Где у нас союзники? То есть Россия получает, собственно говоря, театры военных действий по всему периметру. И вот это балансирование на грани страха, оно понятно, почему я в начале передачи сказал, что я вот не думаю. И не в силу даже легкомысленности, хотя это тоже мне присуще, а в силу того, что я полагаю, что там понимают, да, они заигрались, да, им очень сложно теперь отыграть назад, но начать то, чем они всех пугали, будет означать самоубийство.
То есть все-таки записываем мы Никиту Петрова в тот круг либералов в пятой колонны, который говорит, нет,
что
Путин не начнет.
Нет, ну, во-первых, я не хочу никуда записываться.
Ладно.
Во-первых, не хочу записываться.
Ладно, не будем записывать.
А во-вторых, нет. А во-вторых, я все-таки полагаю, что, к сожалению, ситуация очень опасна. Именно с той точки зрения, что сначала долго нагнетаешь эти страхи, а потом сам не знаешь, как выпутаться уже из этой ситуации.
Да, но это знаменитое ружье, которое...
Вот в этом положении. И единственное, что может остудить этот пыл, было, это решительное, собственно говоря, противодействие всех, не только здравомыслящих людей внутри России, но и всех стран, которые Россию окружают.
А смотрите, вот получается, что сегодня, вот в сегодняшнем, на сегодняшний 22-й год, уже не смог бы написать Путин тех слов, которые, вот они уже не так актуальны, которые написал тогда Майский в книге, перед книгой «Кто помогал Гитлеру», она так называлась, «Кто помогал Гитлеру». Он же сказал, что сегодня мы можем предотвратить Третью мировую войну, потому что у нас такие-то, такие-то союзники. А вот эта фраза уже не звучит. Мы можем предотвратить, потому что у нас вот столько союзников. И такую фразу слышали, аналог?
Ну, вообще-то, аналога нет, во-первых. Во-вторых, там один союзник, который составлял чуть ли не 2/3 от этой 1/3, Китай отпал. Но вопрос здесь в том, что у нас действительно нет союзников, а, значит, в целях Советского Союза никогда не было, заметим, действительно, никогда не было разжечь Третью мировую войну. Ну, если исключить последние годы правления Сталина, где есть еще масса дискуссионных вопросов относительно того, как он собирался применять ядерное оружие. Хрущев в этом отношении занял четкую линию. Ядерная война, значит, не должна быть ни в коем случае. Брежнев эту линию продолжал. Горбачев довел все до логического завершения, говоря о необходимости настоящего ядерного разоружения. А теперь мы имеем руководство страны, которое шантажирует именно ядерным оружием, которое шантажирует применением военной силы. Это кардинально другая история. Так что Майского сейчас бы записали в ту самую пятую колонну.
Пятую колонну, да, говорили, что войны не будет. Нет, да, нет, нет, да. Она как раз вот на пороге, она вполне, вполне возможна. Вы, как мы сегодня с вами говорим, в день, когда еще бумажка, я задавала вот сейчас вопрос, но мы с вами заговорились. Им зачем была нужна эта бумажка? Еще вот я хочу вас спросить.
Бумажка им нужна, да, потому зачем? Что вот подпись. Вот тогда они подписали, ага. И поэтому расширились. Ага. А сегодня подпишут, и поэтому не расширится.
Не расширится, понятно.
Ну, это же смешно.
Да, да.
Просто смешно, потому что никто такую бумажку фактически не может подписать. Вот ту самую, как у нас любят говорить, единственную бумажку, фактическую бумажку. Кто ее может подписать, кроме тех, кто может вступить в НАТО?
Ну,
а
хорошо.
Те, кто в нем уже состоит, в этом блоке,
да.
не могут гарантировать не вступление кого-то еще.
Но, тем не менее, на этой неделе бумажку обещали предоставить.
Кто?
Америка. Ну как? Ну...
По-моему, я сегодня читаю, что ответ отрицательный. Сегодня в сети, в этом, в интернете.
Как же отрицательный, когда на встрече Лаврова с Блинкиным. Блинкин сказал, что мы дадим вам бумажку письменную. Дадим.
Нет, письменную бумажку
неделе.
Мы дадим с нашими предложениями.
Ну,
а наши предложения американские, говорит Блинкин, они будут касаться ракет, например,
да,
средней дальности.
Совершенно верно. Нет, мы
по соглашению, которое очень актуально.
Письменно, кстати, ответим на ваши предложения.
Она ответит.
Да, ответят письменно. Так что же они ответят?
Ответят нет. Они ответят, что мы обеспокоены тоже ситуацией в Европе. Мы действительно тоже полагаем необходимым соглашение о неразмещении ракет меньшей и средней дальности, как оружие действительно опасного, провоцирующего войну. Мы уже об этом говорили, о ситуации 83-84 годов, которую благополучно разрешили Рейган с Горбачевым в 87 году. И мы еще не говорили о том, как Путин стал сомневаться в этом соглашении 87 года, накануне 2007 года. Как будто оно для нас несправедливое каким-то образом. Вот это и была та самая, значит, ревизия, исползание к сегодняшнему ядерному шантажу. Поэтому бумажку-то они дадут, и бумажки будут выражены, их пожелания. Только я боюсь, что эти пожелания не понравятся ни Лаврову, ни Кремлю.
Это был прогноз Никиты Петрова на самое ближайшее будущее. До свидания.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные. Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что работа – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте «Радио Свобода» и основных платформах подкастов.